Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире, и я познакомлю вас с программой этого часа. Как всегда, в начале прозвучит чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия. На этот раз среды, 18-й седмицы по Пятидесятнице, и у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В радиоцикле по творениям епископа Василия Родзянко сегодня прозвучит беседа преснопоминаемого владыки из его личного фонда на евангельское чтение о смоковнице. Продолжается год 400-летия императорского дома Романовых. Сегодня мы будем говорить с писателем Алевтиной Яковлевной Чедаевой об одном из представителей этой славной династии, великом князе Константине Константиновиче. И, наконец, в новом радиоцикле «200 храмов Москвы» в прошлый вторник прозвучала первая беседа с настоятелем строящегося храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, священником Игорем Фоминым. Сегодня Тамара Москвичева предлагает нам вторую, заключительную часть этой беседы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 37-е зачало, глава 8, стихи с 22 по 25. В один день Иисус вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуются ему?» Христос повелевает своим ученикам отправиться в плавание. Он вошел с ними в лодку, и отправились. Когда Христос посылает своих учеников, Он идет вместе с ними. И те, кому сопутствует Христос, могут смело и безбоязненно идти куда угодно. Он сказал им: «Переправимся на ту сторону». Те, кто отправляется в плавание среди тишины и по слову Христову, тем не менее должны быть готовы к буре. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. Во время бури Христос спал. Он нуждался в телесном упокоении. Его благодатное присутствие было с учениками среди бури, но он спал, как бы медля дать им избавление. Так Господь часто испытывает нашу веру и терпение, и делает спасение более радостным, когда бедствие достигает последнего предела. Нашего жалобного вопля довольно, чтобы пробудить его и явиться нам. Они вскричали: «Наставник, наставник, погибаем!» Есть один надежный способ заставить умолкнуть наши страхи — принести их Христу. Те, кто искренне призывает Его как своего наставника, могут быть уверены, что Он не даст им утонуть. Дело Христово — утешать все бури в душе человеческой и в истории, тогда как дело сатаны — вздымать их. Господь, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Это событие, можно сказать, находится в центре всей жизни Церкви. Пространное повествование о буре в книге Деяний во время путешествия апостола Павла в Рим показывает постоянный покров Христа над его служителями. Священное Писание очень часто напоминает, что Бог Израилев спас свой народ от вод моря Черного. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине, — говорит Псалом. Когда высоко поднимаются волны, восходя до небес, нисходя до бездны, душа плавающих истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали ко Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Эти слова 106-го псалма звучат как описание той бури, о которой рассказывает сегодняшнее Евангелие, или как пророчество о ней. Защищая своих учеников всесильным словом и немедленно избавляя их от опасности, Христос являет Себя как Бог. Вопрос учеников в конце повествования не просто предваряет вопрос Ирода о Христе: «Кто этот, о котором я слышу такое?» Он поставлен теми, кто знает, что только Бог повелевает ветром и водам. Истинное исповедание определяется глубиной веры. Во время плавания ученики обращаются к своему Господу со словами, не лишенными доверия. Однако, когда буря стихает, Господь задает им вопрос, звучащий как упрек: «Где вера ваша?» Когда опасности минуют, нам становится стыдно, как тем первым ученикам, за наше малодушие. Но мы должны уметь, как они, принести Господу изумление перед Его силой. Многие из тех, кто не сомневается в своей вере, взыщут ее, когда она будет нужнее всего на свете. Самое малое испытание порой лишает нас мужества. Теперь ученики воздают Господу хвалу в страхе и трепете. Те, кто убоялись бури, трепещут того, кто утешил ее, и спрашивают друг друга: «Кто это?» Слабость их веры обнаруживается в том, что они увидели в заснувшем Господе угрозу своему спасению. На самом деле этот сон чудесно изображает присутствие и отсутствие Христа в Его Церкви после Пасхи. Мы приглашаемся верить, что, несмотря на отсутствие видимого вмешательства Господа в ход истории, Его покров никогда не оставляет нас. Хорошо молиться словами псалма: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Но блаженны те, кто, невзирая ни на какую видимость, веруют, что Господь хранитель их, и не дремлет, и не спит хранящий Израиля, как говорит другой псалом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 6 по 9. Сказал Иисус сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
В Евангелии есть параллельное место к этой притче, к этому символическому рассказу Иисуса. Не притча, а действие, когда Иисус после долгого пути подошел к смоковнице, проголодавшись и надеясь найти смоквы на дереве. Их не было. «Пусть больше не будет на тебе никаких плодов никогда», — сказал Иисус в сердцах. Когда на следующий день проходил Иисус с учениками обратно, ученики обратили его внимание на стоявшую при дороге смоковницу. «Смотри», — сказали они, — «смоковница, которую ты проклял, засохла». Это событие, так же, как и притча, воспринималось толкователями в течение веков символически, так что выражение «бесплодная смоковница» превратилось в пословицу. Человек, ничего от себя не дающий, не достоин жизни. Он сохнет. Вот смысл и притчи, и этого события. Мы уже раньше касались этой бесплодной смоковницы и того, как воспринял этот евангельский рассказ современный нам философ, не так давно умерший, Бертранд Рассел, известный противник христианства. Он в этом рассказе видел доказательство того, что Иисус, по его словам, был грешным человеком, что и он вот так рассердился и проклял дерево, потому что не мог утолить голод. Эгоистическое раздражение, — укорял Рассел. — Какой же Иисус единый, безгрешный? К тому же сам евангелист рассказывает, — продолжал Рассел, — что плодов потому не было, что было еще рано, не время для плодов. Чем же виновата бедная смоковница, и почему нужно было ее проклинать? Острый взгляд Рассела подметил, казалось бы, многое, но далеко не все. Он не подметил самого главного — того, что так ясно увидел другой исследователь Евангелия, не менее известный, чем Бертранд Рассел, Альберт Швайцер. Это главное заключалось в том, что Иисус никогда ничего не делал, так сказать, спроста. Понять его личность можно только, как говорит Швайцер, в контексте эсхатологии, то есть оценки этого нашего земного мира с точки зрения мира иного, или нашего же мира, но после его конца, когда он сам станет иным. У Иисуса все, и слово, и дело было образным в соответствии с таким взглядом на мир. Еще один известный толкователь Евангелия нашего времени, тоже не так давно скончавшийся католический ученый Даниилу, говорил в связи с этим о типологии Священного Писания, от греческого слова «типос» — «образ». Типология, верно понятая, удивительным образом соединяет Ветхий Завет с Новым, и в самом Новом Завете дает целостность. Все имеет свое место в цельном образе мозаики, хотя отдельные камушки, если смотреть на них вблизи и в отрыве от целого, кажутся не к месту и даже уродливыми. Так и гнев Иисуса в отношении бесплодной смоковницы нельзя отрывать от его же терпеливого милосердия, проявленного им в отношении такой же бесплодной смоковницы в притче. «Потерпи еще год, пока я ее окопаю и обложу навозом, тогда, может быть, найдешь плоды». Образы Иисуса и в притчах, и в действиях всегда взяты из жизни и на редкость реальны, но смысл их, символики, всегда идеален. Так наш грешный, испорченный, павший мир оказывается весь пронизанным миром иным, миром святым, миром чистым, миром идеальным. Для того Иисус и пришел на землю, чтобы очистить и осветить наш мир, взяв на себя его грех. Даже вот гнев, кажущийся грешным, гнев грешного человека. И вот Иисусу действительно ничто человеческое не чуждо, даже гневное, казалось бы, раздражение проголодавшегося человека, такое естественное, такое земное. Он в этом, как любой из нас. Но разве в этом у Иисуса самого грех? Разве не ясно всякому, кто прочтет Евангелие в целом и посмотрит на него как бы издали, как на мозаику? Разве не станет тогда ясно, что Иисус на самом деле берет на себя нашу человеческую греховность, а у него самого гнев этот не грешный, а святой, возводящий человеческие земные и естественные чувства к возвышенности устремленного искания мира небесного, к высшей правде Божией? Все в этом ином мире, к которому ведет Иисус наш павший, грешный мир, не бесплодно. Все имеет свой смысл и свою цель. И бесплодная смоковница там, в ином, настоящем, подлинном мире, нет места. В нем она сохнет. Потому что там всегда время плодов. Но зато сколько заботы проявлено, когда есть здесь на земле хоть малейшая надежда, что плоды и здесь все же будут. Каждый из нас — такая смоковница, и этого ни один из нас не смеет забыть.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
К 400-летию императорского дома Романовых посвящается. Недавно в серии «Царский венец» вышло в свет новое издание книги Алевтины Яковлевны Чедаевой «Августейший поэт, великий князь Константин Константинович». Великому князю Константину Константиновичу, можно сказать, повезло, считает Алевтина Яковлевна. Он не дожил до эпохи поругания исторического прошлого России, и огульная клевета на членов императорской фамилии не так сильно коснулась его имени. Творческому наследию высокородного поэта грозила не кула, а всего лишь полное забвение. И все же окончательно стереть память о великом князе не удалось. Времена переменились, вырвавшись из долгого плена забвения, поэзия великого князя вернулась к читателю. Сегодня мы начинаем разговор о его творчестве, первую часть которого Алевтина Яковлевна озаглавила Константин Константинович Романов и теория чистого искусства. И хотя это взгляд в нашу историю, все же темы, затронутые в этом разговоре, весьма актуальны и сегодня, считает Алевтина Яковлевна Чедаева. А почему вы считаете, что сегодня неважных тем нет?
Потому что какую тему ни тронь, она болевая. Потому что процесс возвращения национального самосознания россиянам или русским людям – это процесс и болевой, и долгий, и очень тонкий, и глубокий. И просто так поверхностными словами ему не поможешь. Хотя последняя речь Путина на Валдайском форуме показалась мне настолько правильно целенаправленной, что я возрадовалась, что, может быть, государственная эта политика будет следовать постулатам этой речи, которой Путин призывал к нормальному, глубокому отношению к традициям, к самобытности русской культуры, к ее неимперскости, говорил о христианстве как основополагающем фундаменте нашей культуры, о самосознании. То есть вот под каждым словом бы подписалось, и казалось, что они искренне звучали из его уст.
Ну, дай бог, чтобы то, что декларируется, еще и совпадало с тем, что будет делаться. К сожалению, не всегда это так происходит, но уже важно, что хотя бы это произнесено действительно как генеральная линия.
Понимаете, в том-то и дело, что вот приедет барин, барин нас рассудит, этого мало. Один барин ничего делать не сможет. Сможем делать только все мы миром, как всегда на Руси это водилось. Ну, так вот, мы говорили как раз о возвращении национального самосознания, и в этом огромном процессе, глубинном и перспективном, насколько я понимаю, каждый из нас участник. И поэтому, какую бы тему ни даровал нам Господь, а я, насколько я понимаю, творчество, мое в частности, что оно не из меня извергается, а через меня. И в этом есть, конечно, огромная разница в позиции. Потому что я всегда чувствовала и чувствую себя инструментом. Встает вопрос, ну почему я в свое время выбрала эту фигуру великого князя Константина Константиновича? Никто мне ничего не заказывал, как мне никто ничего не заказывал никогда. Я думаю, что дело не в том, что я выбрала эту персону высочайшего масштаба, а она выбрала меня. Как ни парадоксально сопоставление масштаба великого князя и меня грешной. Так же, как, видимо, и алапаевские мученики для того, чтобы я написала книги о каждом из них, о каждом из них. И я понимаю свою великую ответственность и абсолютную несамонадеянность по моему самочувствию вот этого выбора меня, потому что, ну, через них мне Господь дает какие-то права на разрешение той или другой темы. В этом году вышла, спасибо издательству «Вече», у них в издательстве моя огромная книга, в которой соединяются две книги. Это «Великий князь Константин Константинович Романов» и «Князь Владимир Полей, алапаевский мученик, поэт, воин». А мне чрезвычайно важен круг читателей такой, например, сложной, очень сложной книги, как вот Константин Константинович. В чем ее сложность? Ну, наверное, в том, что я много времени уделила познанию, пониманию, начитыванию фактографии и работ великого князя. который известен у нас прежде всего, и, может быть, благодаря журналу «Юность» и Гейченко покойному, который когда-то в этом журнале опубликовал впервые во времена советской власти подборку стихов К.Р. и маленькое предисловие о том, что эти произведения известны анонимно, безавторно. Например, «Растворил я окно» — романс музыка Чайковского, если вы помните. Слова народные. Тогда как слова не народные, а слова К.Р. Константина Романова, это его криптограмма.
А я в свое время еще тоже, ну, уже на излете, но все-таки советские годы, с его стихотворением одним или двумя познакомилась, вот где бы вы думали, в настенном отрывном календаре, и было уже подписано К.Р. Кто что, думающий человек мог искать.
Да, ну вот видите, созревает время. У времени есть вообще качество, как у любого живого организма, начинаться, созревать, упадать и так далее. Вот наше время, особенно, может быть, вот этот год 400-летий, который худо-бедно, но все-таки отмечается разными структурами и властными, и народными, и церковными, это как раз время созревания очень многих тем, которые, ну, я понимаю, что вот мою книжку издали благодаря этой дате 400-летия Романова.
Слава Богу, так, такое приношение.
Да, да, да. Так вот, многоплановость тем, с которыми я столкнулась, изучая образ жизни, мысли и творчество великого князя Константина Константиновича, меня поразил. И я пыталась докопаться до многих причин обращения князя к той или иной теме в его поэзии или к тому или иному делу в его биографии. Ну, начнем с того, что он был проповедником и исповедником чистого искусства. Этот термин-то, может быть, ему и принадлежит. Почему он возник именно в то время, это 80-е и 90-е годы 19-го столетия, когда мир был полон не меньше и не легче, чем сегодня, кровавых разборок человечества внутри себя. И тут приводить-то и примеры просто хрестоматийно и, наверное, общеупотребительно. Убийство императора Александра II, убийство немыслимого числа губернаторов, полицмейстеров, мирян, священников, людей, которые признавали правилом своей жизни веру царя и отечества. На эту тему огромное количество произведений того времени, ну, в частности, Леонида Андреева, «Рассказ о семи повешенных», «Безумие Гаршина», его «Красный цветок», потому что очень тонкая душа Гаршина не могла выдержать напряжение, кровавого напряжения этой эпохи, и привела его к безумию.
И гибели ведь самоубийства.
И гибели, гибели, да. Достаточно вспомнить его рассказ «Медведи» о том, как был издан приказ убивать, уничтожать всех медведей, с которыми ходили цыгане и так далее. То есть вот эти болевые точки эпохи, они отрикошетивали на тонкий духовный мир, глубоко и болезненно ощущающий себя в мире писателей. Самый пронзительный в этом отношении писатель, о котором я сообщаю читателям в своей книге о Константине Романове, это Илья Дмитриевич Сургучев, который в его просто гениальном романе «Губернатор» говорил о том, что что происходит с нами, что происходит в мире, что Бог не слышит молитв и плача людей, потому что вся земля залита кровью, и земля вопиет к Богу, и мы прежде всего должны беречь вот эту землю в прямом и метафорическом, и любом смысле, и ходить по ней босиком, и слушать ее, и прислушиваться. Понимаете, вот этот вот огромного напряжения символизм, который обращается к простой человеческой душе, был в ту пору особенно развит.
Мы же с вами еще о творчестве Сургучева как-то хотели отдельно
обязательно,
говорить.
Просто непременно. Так в те периоды еще и раньше, и вообще с тех пор, как в литературе нашей существовал так называемый критический реализм, считалось, что поэзия и проза должны быть гражданственными. Поэтому превозносили Чернышевского, поэтому превозносили Некрасова. И, наверное, в этом есть свой резон. Однако у Ивана Александровича Гончарова, который был пестуном творчества великого князя Константина, есть замечательный очерк «Литературный вечер», который он совершенно не популярен, этот очерк. Да, почитайте, он есть в собрании сочинений. Вот как раз он именно этот очерк подарил в рукописном, я полагаю, виде великому князю, с которым был дружен, и которому он попечительствовал в его творческих устремлениях и вел его, вот, знаете, как навигатор, который ведет еще очень зыбко держащийся на воде корабль. А как раз он говорил там в этом своем очерке о споре в одной там гостиной между людьми, которые требуют, чтобы вся литература призывала Русь к топору, как это сделал Чернышевский, а другие ему возражали и так далее. И вот именно в это пекло, в эти бурные воды, позиционно несовместимые, вводил корабль Константина Константиновича Иван Александрович, чтобы тот был готов отразить вот эти житейские бури и выработать свою позицию. И вот именно тогда формировавшийся талант К.Р. Константина Константиновича обрел четкие очертания приверженца чистого искусства. Он очень любил Фета. Он принимал его у себя, его любила и Елизавета Маврикиевна. И Фет перед смертью написал оду. Ведь многие читатели не знают одического творчества Фета. А тем не менее, вот у меня есть дореволюционное издание, там очень много од. Одна из них была посвящена и вот этой замечательной семейной паре Константину Константиновичу и его жене Елизавете Маврикиевне. И вот К.Р. писал по поводу трепетной музы Афанасия Фета. «Могучей силой творческого духа, постигнув все неслышное для уха, ты угадал незримое для глаз». Понимаете? Но это такая формула, точно определяющая, что такое Фет, как явление духовного возвышения над литераторами, над обывателями своего и не своего, и нашего с вами времени. Вот неслышное для уха, незримое для глаз. То есть он вводит читателя в империи такого тонкого, тончайшего мира, которому, ну, наверное, нельзя научить. Нужно только, вот как Фет, его как-то фиксировать, передавать тончайшими созвучиями его поэзии. И вот был такой эпизод, когда, будучи президентом Императорской академии наук, великий князь Константин Константинович пригласил литераторов участвовать в соискании Пушкинской премии конкурса, который был объявлен в честь юбилея Пушкинского тех лет. Прислал свое сочинение и Иван Александрович Бунин. Ну, мы когда-то на сахалинских кухнях под гитару Вильяма Гонта, Анзолина ныне покойного, пели стихи Бунина, которые называются «Одиночество». Ну, я напомню строфу. «И ветер, и дождь, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно, за мольбертом и дует в окно». Другая строфа начинается: «Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной». Ну и так далее. Вот эта тоскливая нота не была принята великим князем. Он сказал, что если у поэта вот такое чувствование себя в каком-то личном поражении или ненастроении, да, то это его личное дело, что это недостойно поэзии. Ну, я тут не соглашусь с великим князем, потому что у кого из нас не бывает вот таких настроений и одиночества, и непонятости, и оставленности, да? Но...
Когда-то и рождаются стихи чаще
всего. Да, 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 от этого рождаются. И тем не менее, великий князь стоял за чистоту искусства, которое не должно быть чувственным. Телесно чувственным, а уж тем более чувственным ниже пояса. И он себя не считал великим поэтом и говорил всегда, что я великим никогда не буду. Но он оставил очень теплое и светлое наследие, и вот его одно из программных стихотворений, например, такое. «Бывают светлые мгновения, земля так несравненно хороша, и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоуханье несет цветок, и птица песнь дарит, Создателя его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они, молиться одной мольбой! Без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть и в жизнерадостном забвенье благоговеть. Вот я скажу вам, что для меня это, ну, пожизненно, что ли, программное стихотворение, хотя я познакомилась с ним только тогда, когда работала над книгой. Потому что я, как и Константин Константинович, считаю, что человек, которому даровано слово от Бога, не должен искать его отражение в свалке человеческих страстей, как бы они ни назывались, патриотическим ли стремлением улучшить общественную ситуацию, гражданственностью и так далее. Я понимаю, что моя мысль не принадлежит нашему времени, когда, ну, чистое искусство эту пару слов воспринимает, этот термин, как нечто архаическое, вообще как такой архетип конца XIX века. Да, наверное, мысль Константина Константиновича идеалистично в подходе к поэтическому искусству вообще. Но созревает время, и не одна я последовательница К.Р. в этом отношении, а вот в моем-то, так сказать, представлении выстраивается цепочка людей, которые этой теме подвластны, которые ее исповедуют. Вот я сейчас в параллель этому разговору открою свою книжку, которая называется «Здравствуй, Влад» или «Послание запредельное» о человеке, который не писал стихов, он писал поэтическую прозу. И в его великой книге «Нижнее течение Амура» — это не география, а это биография души. Он также рассуществляется в природе, как призывал к тому или как мечтал об этом в только что прочитанном мною стихотворении К.Р. И я, когда осмысливала эту фигуру ныне покойного моего большого друга, который жил на Дальнем Востоке, и мы дружили с семьями, а сейчас его вдова Ирина Ивановна Зубец по его рукописям возрождает то, что он написал, и издала уже несколько книг после его смерти. И я в своей книге о нем написала предисловие, которое называется «Введение в антилитературоведение». Я поминаю здесь позиции Николая Васильевича Гоголя в его рассказе «Портрет», который я считаю наивысшим его достижением. Почему? Потому что именно там он, в противовес и себе самому раннему, говорит о том, что же такое и каким должно быть настоящее искусство.
для более молодых наших слушателей, которые, может быть, даже не помнят, что, ладно, наше время, ведь термин этот «чистое искусство», он просто ругательным был
на
протяжении, критического реализма и раньше только.
Да, видите, когда я училась в школе, вот у меня сохранилось мое сочинение 9 класса о том, что чистое искусство — это бранное словосочетание, и там я поливала и фета, про КР тогда и речи и вообще не было. Понимаете, конечно, это со слов учителя, со слов...
учебников.
Они
удалялись от борьбы, от того, что жилось трудно.
Гоголь писал, вот как расшифровывается воплощенный талант от Бога, им, Гоголем, в святых прекрасных произведениях великое искусство приподняло покров с неба и показало человеку часть исполненного звуков и священных тайн его внутреннего мира. Вот это подтверждение евангельских слов: «Царствие Божие внутрь вас есть». «Чистая, непорочная, прекрасная, как невеста, стояла перед ним», — пишет Гоголь, — «произведение художника. Оно возносилось скромно, невинно, божественно, как талант, как гений. В чертах божественных лиц дышали те тайные явления, которых душа не умеет, не знает пересказать другому. Невыразимо выразимое покоилось на них».
Это Гоголь портрет.
Это Гоголь портрет. Понимаете, это Гоголь, противостоящий самому себе. Но мне-то это очень важно было, потому что это максимальная и максималистская, может быть, формула того, каким должно быть искусство вообще чистое, а другого и не может, и не должно быть. И вот в эту когорту я вписываю приверженцев чистого искусства, конечно, Константина Константиновича, Владислава Николаевича Зубца, имя которого или будет, или не будет, пока неизвестно, Метерлинка, который написал великую книгу «Разум цветов», который вот как раз о природе, которая родственна человеку и так же жива, как он сам человек, он написал не только «Разум цветов» и книгу о жизни пчел, которым он тоже не отказывает в коллективном разуме. Он написал свою великую пьесу «Синяя птица», которую невозможно поставить всю целиком, так она длина по объему и разнопланово по мыслям. Но там есть совершенно замечательная глава о том, как брат и сестра Тетиль-Метиль в поисках синей птицы приходят на кладбище, куда советует прийти им ангельская душа, и где, по мнению этой души, они могут встретить синюю птицу. Вот 12 часов качаются над гроби, читатель, зритель ждет, что сейчас там начнется, да? А в это время из могил выходят цветы, цветы. Не понимаете? То есть вот душу человека, его пребывание в мире и за гробом, Метерлинк ассоциирует с жизнью цветка, с его ароматом, с его предназначенностью быть прекрасным. Совершенно удивительный эпизод в этой великой пьесе. Недаром ведь мы сажаем цветы на могилах, а если не сажаем, то они вырастают там сами.
Вы слушали беседу с писателем Алексеем Яковлевичем Чедаевой, автором книги «Августейший поэт. Великий князь Константин Константинович», недавно вышедший в свет в серии «Царский венец». Продолжение темы вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время. В новом радиоцикле «200 храмов Москвы» в прошлый вторник прозвучала первая беседа с настоятелем строящегося храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, священником Игорем Фоминым. Сегодня Тамара Москвичева предлагает нам вторую, заключительную часть этой беседы.
этом храме чудесные есть святыни. Это, во-первых, мозаика на горнем месте нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. Также в нашем храме есть частичка мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского. Эту частицу мощей нам подарил строитель нашего храма Андрей Валерьевич Гусаров. Также в нашем храме есть частица мощей Федора Ушакова с Наксарского. Мы его очень любим, почитаем, чтим, молимся ему.
Ну, а Тримифунский Спиридон, полюбившийся теперь.
Да. Вы знаете, у нас есть несколько икон, привезенные в Грецию. Это святитель Спиридон Тримифунского и святитель Нектарий Игинского. Когда мы были в поездках в Грецию, приобретали там иконы, прикладывали к мощам сих дивных угодников Божиих, молились, дабы Господь послал благодать на эти иконы, такая же, как и от мощей исходит. Тоже мы их любим и почитаем.
Не хотелось бы мне оспаривать мнение замечательного профессора богословия, который упрекает вас всех православных, что вот мы к чаше идем неубиваемой не к Божьей Матери, а именно к чаше по-языческой, что Даниила Московского мы просим о решении квартирного вопроса и так далее. Да? Но что поделать, если они помогают очень именно вот в этих нуждах человеческих. И вот, вспоминая Игинского Нектария, Поволжье, оттуда собираются целыми машинами и едут в монастырь, там, где хранится частица, как это называется, место, пустынь. Замечательные там монахи, и туда едут те, которые болеют раком. Излечивается, товарищка, хочется сказать им, кто страдает, может быть, и по вере дается, да, с молитовкой, они могли бы и к вам прийти, вот к этому замечательному. Не так часто встретишь эту икону Нектария Игинского в Москве. А вот у вас она есть?
Знаете, я тоже, конечно, не берусь оспаривать мнение богослова, но по вере вашей да будет вам. Если человек уповает, что данный святой помогает, то почему бы Отцу Небесному не спаслать через именно этого святого нам исцеление? Мы в простоте веры своей притекаем к всем дивным угодникам Божьим, а они уж по милосердию своему, если для нас это полезно, то посылают исцеление. Если не полезно, то, конечно, мы, в общем-то, остаемся страждущими. Не секрет, не все же исцеляются.
Завершая рассказ, может быть, о храме святителя Николая и пригласив, наверное, москвичей, рассказать им, когда происходят эти службы и как сюда приехать.
Лучше всего, конечно, за нашей жизнью богослужебной следить, наверное, на сайте нашего храма храмневского.ру. У нас регулярное богослужение суббота утро, 8 часов мы начинаем, в субботу в 17 часов всеночное, в воскресенье в 9 часов утра литургия. Также у нас по четвергам в 17 часов, как я сказал, молебен с акафистом, мы молимся о строительстве храма, после которого чаепитие и решаем сложные, недоуменные вопросы нашей повседневной жизни. Доехать, если общественным транспортом, удобнее всего от метро Юго-Западная, 688 автобус или 308 маршрутка, или от метро Кунцевская, тоже 688 автобус или 308 маршрутка. Остановка называется улица Лобачевского, дом 92.
Как я приехала? Станция метро Вернадского, автобус 42 и 160, по-моему.
Да.
4 остановки всего. Дорогой батюшка, а теперь давайте вот перейдем вот к этому фундаменту. Что здесь будет? Какие пределы? Какое благословение?
Пока что благословение на то, чтобы предел был освящен в честь Александра Невского. Храм наш немножечко такой уникальный. Я не встречал, хотя, в общем-то, есть в Москве, допустим, в Уламское подворье имеет такое же строение, когда к храму пристроен дом притча. Очень красивый однокупольный северный вариант со шлемом наверху храма. Надеюсь, что в скором времени мы продолжим строительство.
Во время вашей беседы вы говорили о том, что вот там-то где-то вот есть помощь такая, спонсор хороший, а у нас вот так взлететь вот не получится сразу, быстро. Трудности, да?
Да, дело в том, что строительство любого храма – это дело прихода. Приход, в общем-то, сам как-то изыскивает деньги. У кого-то это получается быстро, у кого-то это не так быстро получается. У всех получится вовремя. Мы планируем одно, а Бог, Он делает так, как будет лучше всем. Будем останавливать наше строительство ввиду пока что нашей финансовой несостоятельности. Но я не вижу в этом чего-то очень страшного. Я думаю, что это тоже находится в ведении Бога, даже не думая, а полностью уверен, что это находится в ведении Бога, и для чего-то притормаживается наше строительство.
Ну, может быть, в свое сердце кто-то вместит вот слова ваши. Вы не призываете, вы делитесь своей болью, может быть, своими планами, но если кто-то захочет, то, конечно, наверное, вы не отвергнете эту помощь. Тем более, речь идет о таком замечательном святом Александре Невском. Сколько есть людей, которые ищут это место, куда бы они пришли хотя бы в свой праздник, День Небесного Своего Покровителя, и ради этого готовы жертву какую-то во имя Господа принести для этого святого. У нас в Москве еще один есть такой отец Владимир Антонов, который, являясь клириком храма Большого Вознесения, он очень давно печется вот о том, чтобы храм во имя Александра Невского построить. Так в Москве ведь тут нет, да? Вот есть в Пскове у отца Олега Тевера замечательный храм.
До начала храмостроительства в Москве их вообще, в общем-то, не было. Был храм на Мирской площади. Эта площадь была Александра Невского, там был величественный храм, но храм в честь православных воинов в советское время как-то особо разрушались. Мне кажется, какой-то такой даже намеренной жестокостью, потому что в Александре Невском не сочетались все положительные качества нормального человека. Он и семьянин, он и воин, то есть патриот, он и дипломат. Да. Причем, имея взрывной характер, как нам пишут историки, он был смиренным человеком. Когда новгородцы его выгнали из Новгорода после победы, он смиренно ушел. А когда опять они впали, скажем так, в плачевное состояние, когда опять им потребовалась помощь, призвав Александра Невского, он опять смиренно пришел, не помня обиды. Ведь, посмотрите, это же не чисто евангельские добродетели, которые могут быть взращены только с малых ногтей, как говорят, да? Только с молоком матери можно впитать вот именно такую любовь к своему ближнему, любовь к Богу. Но борьба с Богом, борьба с будущим человека, мне кажется, это все поставило крест даже на тех хороших поступках и делах, которые можно перечислить в советское время. И сейчас тоже есть храм Александра Невского. Это в Солнцево храм Александра Невского, построенный, вот недавно освященный. Это храм Куркина или Куркино. Вот там есть храм Александра Невского. Ну, вот, наверное, и все.
Хочу сказать, что почитают его очень в Даниловом монастыре. Монастырь посвящен имени его сыночка, благочестивого, смиренного, постоянного помощника. Вот уж кому обращаются со всякими нуждами. Это Даниил Московский, последний младший сын, которому достался этот маленький удел. Братья ему отдали Москву, которую он превратил вот в такой замечательный город, начиная с того, что он, возможно, как батюшка Даниил говорил из Донского монастыря, Царство ему небесное, что, в общем, этот монастырь был первый на земле русской. Батюшка, как вы сказали, что заморожено, это что значит на зимнее время?
Ну, мы с вами собрались очень солнечный и еще пока да. Что теплый день, а стройка уже заморожена. То есть к зиме это не имеет никакого отношения к температурным режимам. Это имеет отношение именно к продолжению строительства. Замораживаем только из-за того, что у нас образовались задолженности по строительству и пока что нет средств для того, чтобы даже просто закупить кирпичи, начать, в общем-то, строительство. Мы, замораживая строительство, не замораживаем наши, в общем-то, действия по сердца, естественно, сердца. Ни при каких условиях мы не сможем заморозить и не будем замораживать. Будем собирать дальше средства, будем искать инвесторов.
Что если какой-нибудь Александр Рабожий захочет сам вас найти? Какие-то ориентиры, какие-то телефоны вашего храма?
Я был бы очень рад, если бы, конечно, может быть, не только Александр бы нашелся, но и могут и найтись Владимиры, и Даниилы, и другие, в общем-то, люди. Если наши радиослушатели готовы записать телефон храма, то, пожалуйста, я диктую. 8-916-276-49-44. 8-916-276-49-44. Пожалуйста, звоните, причем не только с вопросами о том, как помочь храму, но, пожалуйста, возможно, с другими какими-то вопросами обращаться по этому телефону.
И пока приглашайте свой замечательный этот храм святителя Николая, да?
Да, приглашаю, пожалуйста, приезжайте, но не забывайте о своих храмах. Свои приходы бросать нельзя, а чужой опыт, опыт жизни в других приходах, конечно, воспринимать надо обязательно. Поэтому мы всех ждем, милости просим, приезжайте, вместе будем молиться, пообщаемся, поговорим, вы нам расскажете о своих приходах, что-либо интересное, мы готовы поделиться своим опытом.
А мы порадуем отца Олега Тевра, я повторяю, который настоятель храма Александра Невского в Пскове, тем, что будет такой храм, и зная его, как и батюшка Ильи, которые до сих пор могут и любят передвигаться по земле русской, и появляются вдруг неожиданно, где нужны, и, может быть, когда-то окажется вот здесь, по этому адресу.
У нас еще пока нет своего адреса. Вот как только появится свой адрес, конечно, вам сообщим дополнительно. Напротив дома 92. Улица Лобачевского, напротив дома 92.
Батюшка, ну вот, вспоминая, что вы иногда бывали в прямом эфире радио «Радонеж», может быть, соблюдая опыт этих прямых эфиров, зная традиции, что, прощаясь с радиослушателями, батюшка обычно обращается с каким-то благословением, пожеланием.
Конечно, всегда есть что пожелать нашим радиослушателям, ну и вместе с ними и радиостанции «Радонеж», да и себе лично. Хочется напомнить слова апостола Павла. «Непрестанно радуйтесь, за все благодарите, всегда молитесь». Вот, мне кажется, эти три добродетели, радость, благодарность и молитва, должны быть основными проявлениями нашей веры в этой жизни. Без молитвы мы ничего не можем, а без радости и благодарности мы нигде ничего не сможем.
Смирение, Божечка, смирение нам пожелайте.
Давайте все-таки радости, да? И благодарности. Если человек радостный и благодарный, он обязательно смиренный, потому что в наш век очень сложный, напряженный. Если человек умеет радоваться и благодарить, он уже смиренный человек. Помощь вам, с Богом, дорогие мои.
Спасибо, Господи. Это был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма, еще строящегося во имя благоверного великого князя Александра Невского и существующего ныне храма дивного во имя святителя Николая. Батюшка, вы знаете, я вас еще хотела на прощание поздравить, получается, что с этим опозданием, но все-таки это было в октябре, 2 октября, это единственный день в году, день вашего ангела, да, князя Игоря.
Еще есть один день, это 18 июня, я благодарю вас за поздравление. Спасибо. Да, благодарю, дорогая.
И еще хочу, ну, возможно, вы знаете, что в Переделкино, возглавляющий строительную компанию «Балтика». Он уже много построил храмов, и вот он посвятил своему любимому святому замечательный храм, необыкновенно красивый, огромный храм во имя князя Игоря. Вы там не были еще?
Был в этом храме, «Балтийская строительная компания». Возглавляет ее тоже Игорь. Да. Дай Бог ему здоровья. Храм получился светлый, красивый, очень интересный храм. Да.
Спасибо, Господи. Спасибо вам большое.
В новом радиоцикле «200 храмов Москвы» вы слушали беседу Тамары Москвичевой с настоятелем строящегося на юго-западе столицы храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, священником Игорем Фоминым.